Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1056-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся в Новый Завет, и мы переходим ко второму посланию Петра. Кстати, пожалуй, по поводу авторства именно этой книги спорят намного больше, чем о любой другой книге Нового Завета. Зачастую говорится, что по поводу второго послания Петра есть намного меньше подтверждений подлинности этого послания, чем по поводу других книг. Честно говоря, я обычно в наших вводных беседах не углубляюсь в вопросы авторства и происхождения той или иной библейской книги. Но в данном случае здесь есть один интересный момент. Дело в том, что сегодня многие люди, в том числе и консервативные христиане, склонны пренебрежительно относиться ко второму посланию Петра, даже не включать его в библейский канон. Да, друзья, обычно я об этом говорю очень коротко, потому что для меня несомненно, что все это Божье Слово, вся Библия от начала до конца. Но тут я понимаю, что кто-то может упрекнуть меня в незнании современных критических теорий. Ну что же, давайте тогда все-таки разберемся с историей второго послания Петра. Действительно, прошло немало времени, прежде чем Церковь признала это послание как каноническую книгу Писания. Принятие это произошло на Лаодикийском поместном соборе в 372 году нашей эры. Затем это решение было подтверждено в Карфагене в 397 году. Собственно, именно тогда Церковь впервые определилась по этому поводу. Блаженный Иероним включил второе послание Петра в свой латинский перевод, называемый «Вульгатой». Однако, например, в старом сирийском переводе этого послания нет. Но с тем переводом, честно говоря, есть и другие проблемы, и вряд ли можно на его основании делать выводы о каноничности тех или иных книг Библии. А вот Евсевий, один из ранних церковных писателей, упоминал второе послание Петра среди спорных книг. Он не был уверен относительно каноничности этой книги. Ну и напротив, Ориген принимал это послание безоговорочно. Климент Александрийский его принимал и даже написал на него комментарий. И это послание цитируется также в Откровении Петра, книге, которая, как вы понимаете, в канон не входит. Очевидно также, что послание Иуды во многом опирается именно на второе послание Петра. Так что Иуда хорошо знал этот текст. Кстати, есть и другая теория, по которой послание Иуды было написано раньше. И тогда апостол Петр опирается именно на послание Иуды. Есть также аллюзии на второе послание Петра в произведениях раннецерковных авторов. Например, Юстина Мученика, Иринея Леонского, Игнатия, Климента Римского. Также нужно сказать, что Мартин Лютер принимал это послание как подлинное. Ну и с другой стороны, Жан Кальвин сомневался, но не отвергал. Ну а вот Эразм Роттердамский это послание отвергал. Вот такой у нас получается короткий взгляд на историю вопроса. И в профессиональной литературе вы, конечно, можете найти куда более полные обсуждения. Но почему второе послание Петра так часто отвергали? Мы с вами к этому еще подойдем. Скажу сразу, что речь идет прежде всего о языке. Язык второго послания Петра очень не похож на язык первого послания Петра. Лично я, кстати, считаю, что этот аргумент довольно слабый. Но мы к этому еще придем несколько позже. Давайте сначала посмотрим на некоторые аспекты, относящиеся к самому тексту, к содержанию этого письма. Например, здесь есть автобиографические подробности, которые меня убеждают именно в авторстве Петра. И мы с вами их увидим, читая текст. Порой спрашивают, почему второе послание Петра настолько отличается от первого. Однако с тем же успехом можно спросить, например, почему послание к римлянам настолько отличается от второго послания Тимофею. И это при том, что оба письма написал один и тот же человек, апостол Павел. Просто у этих посланий, этих писем, существенно различаются темы. И я вам скажу, есть немало общего, например, между вторым посланием Тимофею и вторым посланием Петра. И то, и другое – лебединая песнь великих апостолов. Да, друзья, мы с вами будем читать лебединую песнь Симона Петра, так же, как мы уже читали лебединую песнь апостола Павла. Не случайно эти послания так похожи друг на друга. Оба они содержат предупреждение, которым стоит внять церкви, чтобы заметить и правильно определить грядущее отступление. И вот мы с вами как раз живем в дни такого отступления. Ну или, по крайней мере, в дни его начала. Дальше будет только хуже. То, что во дни Петра и Павла было лишь маленьким облачком на горизонте, сегодня превратилось в настоящий ураган, который все заполняет и все закручивает вихрем. Апостол Петр предупреждает о ереси среди учителей. Апостол Павел же предупреждает о ереси среди мирян. Более того, и Павел, и Петр с радостью говорят о приближении своей смерти. Павел знает, что приближается время его отшествия. Он путь совершил, веру сохранил, и теперь готовится ему венец праведности. Ну и у Петра также звучит эта нота. Это нота победы, нота триумфа. Оба апостола, и это важно, пишут о том, что церкви нужен будет крепкий якорь в дни отступления, чтобы выстоять в бурю. Якорь этот – Божие Слово, единственная защита против грядущей бури. И неудивительно, что враг нападает как раз на второе послание Петра, потому что именно это замечательный щит, способные отражать стрелы лукавого, выпущенные в нашу сторону. Так вот, во втором послании Петра мы читаем о приближающемся отступлении и о том, как подготовиться к этой буре. Так вот, готовиться надо через знание. Не только через веру в Иисуса Христа, но также и через познание Христа. Помните, как говорил Спаситель? «Сия же есть жизнь вечная», «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Итак, жизнь вечная заключается в том, чтобы знали истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на слово «знали». Причем знали Его, а не только о Нем. У нас сегодня слишком много разговоров вокруг да около. Но это просто смешно. Или даже в данном контексте, пожалуй, грустно. Это как иногда говорят, давайте основываться на христианских ценностях, но без Христа. Так ведь это все равно, что испечь яблочный пирог без яблок. Если вы христианин, то вы должны знать Христа. Не просто о нем, но его лично. Важнейшая тема второго послания Петра – также отступление и защиты от грядущего отступления для нас будет знание. Но как обрести это знание? Откуда оно приходит? Как его достичь? Как его умножать? Единственный способ – через Божие Слово. То, что Петр называет словом пророчества. Понимаете, христианская жизнь – это ведь больше, чем просто рождение. Это еще и рост, развитие. Мы призваны возрастать. И для меня ключевым во втором послании Петра является его последний стих. Петр пишет, «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Вот это действительно ключевая мысль. «Возрастайте в познании Иисуса Христа». И вот именно по этой причине я всегда говорю так. Я не гинеколог, я скорее педиатр. Разница проста. Гинеколог помогает при родах. И да, мы получаем множество писем от людей, которые через Божие Слово и через эти передачи пришли к вере. Однако изначально целью нашего служения было помочь христианам возрастать. Ну, чтобы младенцы-христиане могли расти. Поэтому и говорю, я скорее педиатр. Мое дело дать этим детишкам молоко, а потом уже и твердую пищу. И вот именно об этом и говорит апостол Петр. И скажу вам так. Невозможно прожить в наше время отступления, если не знаешь Божие Слово. И мы эту мысль еще будем развивать. Я считаю, именно это основной темой послания.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят, что словарный состав первого и второго послания Петра существенно различается. Да, различия, конечно, есть, и они обусловлены различием темы. Однако есть и слова, повторяющиеся в обоих посланиях. Например, это слово «драгоценный». Вот так. Суровый рыбак говорит о драгоценном. И есть, например, слово «вера». В первой главе послания оно встречается дважды. Но все-таки ключевое слово здесь – знание. Это слово, а также его производные, встречается в послании 16 раз. И главная мысль как раз в последнем стихе. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «Возрастайте» – это повеление, которое дает апостол в своем последнем или заключительном послании. Мы тут с вами начали говорить о знании, но ведь тогда, в то время, были люди, которых называли гностиками. Они претендовали на некое эзотерическое, особое знание, которого не было у других. Ну, типа, ты это узнаешь, и ты будешь одним из нас. Но вот Петр, как и Павел, говорит, что смысл подлинного знания – это познавать Иисуса Христа. А теперь скажу несколько слов о плане второго послания Петра. Его составные части получаются короче, чем это было у меня обычно, ну и конкретно, чем это было в первом послании Петра. А план получился, если хотите, более дробный, более тонкий. Почему? Да очень просто. Потому что здесь рассматривается сразу несколько важнейших тем. Апостол Петр в своем последнем послании говорит о том, что для него самое главное. Вот смотрите, что у нас получается. Первая глава, стихи с 1 по 14, говорит о том, что возрастание в христианских качествах дает нам уверенность. Дальше, все еще первая глава, стихи с 15 по 21, говорится об авторитете Священного Писания, подтверждаемом сбывшимися пророчествами. Далее, вторая глава, отступление, принесенное лжеучителями. Дальше, третья глава, с 1 по 4 стихи, говорится о том, что отношение к грядущему возвращению Господа – это и есть испытание на отступничество. Иными словами, вот отступники мы или нет, можно определить по тому, как мы относимся или насколько мы ожидаем второго пришествия Христа. Ну и дальше – Божья программа для мира. Здесь говорится о трех мирах в одном. Это третья глава с 5 по 13 стихи. Тут интереснейшее место, интереснейший пассаж Священного Писания, и, даст Бог, мы к этому тоже подойдем. И, наконец, в стихах с 14 по 18 увещевание верующим. Мы, собственно, из этого увещевания с вами сегодня уже читали. Да, перед нами замечательное послание. И вот уже в первой главе, первом стихе, перед нами мысль о том, что глубокое знание Бога и Господа нашего Иисуса Христа – это и есть основание, на котором зиждется христианский характер и сила для христианской жизни. Давайте же сегодня начнем читать второе послание Петра, первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». И вот, друзья мои, когда я вижу в первом же стихе фразу «драгоценная вера», а потом вижу в послании снова и снова это слово «драгоценный», я сразу узнаю почерк апостола Петра. Это авторская подпись, если хотите. Он как будто подписал для нас это послание. И еще один момент. В начале своего первого послания он представился просто как Петр. Сейчас же он пишет «Симон Петр». Два имени. И я напомню, что имена в то время имели особое значение. И значение имен люди понимали, на них люди обращали внимание. Да, кстати, имена ведь и сегодня имеют особое значение. Конечно, вы знаете, что значит ваше имя. Но далеко не всякий человек согласится, что имя как-то указывает на характер или соответствует характеру. Но в те времена, в библейские времена, это было очевидно. Симон – это было имя, данное ему при рождении. Ну, а имя Петр, Петрос, дал ему сам Господь Иисус Христос. И вот здесь он сочетает оба имени – слабый и сильный, неуверенный и укорененный, дерзкий и дерзновенный. Он был и тем, и другим. Но вот когда мы подходим к его посланиям, мы видим, что он тверд, как скала. Это человек, который будет ведь буквально распят за Христа. И не мое дело его критиковать. Я говорю об этом, потому что, да, сегодня есть немало людей, которые критикуют апостола Петра. И они не испытывают по этому поводу никаких угрызений совести. Нет, друзья, это не мое дело, и я даже вам скажу, это и не ваше дело тоже. Итак, Петр называет себя служителем, рабом. Он не требовал какого-то особого возвышенного положения в церкви. Но при этом он апостол, у него апостольский авторитет. Однако он лишь один из апостолов, не единственный. Даже не высший апостол Иисуса Христа. К кому же он пишет? Давайте перечитаем конец этого стиха. «Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тут есть очень много интересного. Я сейчас не смогу уже говорить об этом подробно, но скажу хотя бы коротко. Ведь Петр говорит здесь замечательную вещь. Когда он говорит «вера», он имеет в виду то вероучение, которое мы и называем Евангелием, евангельской верой. Это вся ее совокупность. Вы ее приняли, вы ее получили. Ну а что с ней делать – это уже ваша ответственность. Это зависит от вас. Понимаете, люди не приходят ко Христу по одной простой причине. Опять-таки, мы об этом с вами уже говорили, я здесь повторяюсь, но это важная история. Потому что иногда люди придумывают самые разные причины того, почему они неверующие, почему они не христиане. Но вот что говорит Божие Слово. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 15-16 стихи. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Заметьте, пожалуйста, слово «сердце». Оно еще пригодится нам дальше. И читаем 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». О чем говорит здесь Павел? Когда сердце обратится к Господу, тогда эта завеса с глаз спадет. Это покрывало снимается. Понимаете, причина, по которой сегодня люди не обращаются к Господу, далеко не в их разуме и далеко не во внешних условиях. Люди зачастую говорят, что причина во внешних условиях. Вот я живу в такое время, я живу в такой ситуации и так далее. Нет, с библейской точки зрения это не так. Причина не в их воспитании. Иногда говорят, меня так воспитывали, и я не могу стать христианином. Опять-таки, с библейской точки зрения причина совсем не в этом. Причина в сердце человека. В жизни такого человека есть грех, и он просто не хочет верить, потому что он осознает, он понимает, что вера подразумевает, что он должен будет отвернуться, отказаться от этого греха. Грех оказывается человеку милее и ближе, чем Божие Слово, чем личность самого Бога. Кстати, иногда здесь бывает такой гиперкальвинизм. Некоторые, даже наслушавшись всяких подобных рассуждений, говорят, я, наверное, предизбран на погибель. Да, вот есть Божие предизбрание, и говорят, я предизбран на погибель. Друзья, не говорите, что вы предизбраны на погибель. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Но причина в том, что у вас в сердце грех, и вы не хотите прийти ко Христу. А значит, есть один путь – оставить свой грех, отказаться от него. Тут есть еще одно важное слово – это слово «праведность». В русском переводе написано «правда». Но, как мы уже отмечали, таким образом переводится греческое слово «праведность». И вот смотрите, что здесь получается. «Принявшим с нами равно драгоценную веру, по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы приняли равно, то есть так же, как и апостолы, драгоценную веру, и произошло это по праведности, которая дана нам через Иисуса Христа. Здесь нужно понимать следующее. Мы ведь часто говорим, что Иисус взял на себя наши грехи. Ну, то есть мы приходим ко Спасителю, и мы говорим, «Господи, Ты взял на себя мой грех». И это действительно так. Но на этом не нужно останавливаться. Давайте не забывать и про вторую часть. Он не только взял на себя наш грех, Он еще и дал нам свою праведность. Понимаете, если бы Он только взял наш грех, то мы бы с вами были такими бывшими преступниками, прощенными, которых отпустили на все четыре стороны. Более того, мы были бы людьми опустошенными. То, что в нас было, от нас удалено. И ничего нового взамен мы как бы не получили. Но, друзья мои, это не библейский подход. И поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы говорим Слово Божие, нужно делать следующий шаг. Не просто говорить и показывать людям, что Христос взял на себя наши грехи, но идти дальше, показывать, что Христос дает нам свою праведность. Мы обрели новое положение перед Богом, и оно как раз и в Иисусе Христе. Мы приняты Богом в возлюбленном. И вот это важнейшая мысль, которой начинает апостол Петр свое послание. Самоидентификация христианина. Я понимаю, что звучит это довольно сложно. Что это за самоидентификация? Это, по большому счету, ответ на вопрос «Кто я?». Кто я по сути? Кто я по природе? Кто я во Христе? Так вот, что получается. По сути, мы Божие творение. По природе мы грешники, унаследовавшие греховную природу. По Божьей милости, по Божьей благодати мы оправданы. Иисус умер за нас, мы стали Божьими детьми. И по Божьему действию мы имеем праведность Иисуса Христа, которая есть в нас. Он преображает нас, Он меняет самую нашу суть. Уже сейчас, здесь, на земле, постепенно. Ну а полная перемена, полное преображение будет тогда, когда мы встретимся со Христом в вечности. Продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.